Это были события столь же тревожные, сколь и фантастические. Если молодой корсиканец продолжит кампанию в том же духе, то результатом может стать избавление Французской Республики от банкротства, на грани которого, к удовольствию мистера Питта, она сейчас оказалась. После этих побед не только истощенная французская казна вновь пополнилась за счет военных трофеев, но, что не менее важно, и восстанавливалось пошатнувшееся было доверие народа к своим правителям и крепла решимость продолжить борьбу. Республиканское движение разворачивалось с новой силой и теперь представляло серьезную угрозу всей Европе и всему тому, что европейская цивилизация считала неприкосновенным, неотъемлемым и необходимым для своего процветания. С самого начала Уильям Питт кропотливо трудился над созданием коалиции европейских государств, которая встала бы прочной преградой на пути удачливого полководца. Выход Испании из этого альянса был для него первой серьезной неудачей, а быстрые победы итальянской армии под командованием Бонапарта, закончившиеся перемирием в Кираску, вызвали сильнейшую тревогу у Англии. Не имело смысла уповать на то, что успехи молодого корсиканца, поставленного во главе итальянской армии в результате закулисных операций партии Барраса, объясняются лишь любезностью фортуны. Налицо был военный гений, и если Европа хотела избежать смертельной чумы якобизма, необходимо было бросить на чашу весов все имеющиеся силы. Невооруженный нейтралитет, провозглашенный Венецией, следовало отменить. Свежие войска, которые она могла собрать, пусть даже более грозные, чем те, что Бонапарт уже разгромил, могли показаться недостаточными. Венеция, хотя и утратила былую силу и славу, еще была способна выставить армию в 60 тысяч человек. Поэтому Венецию необходимо было убедить отказаться от нейтралитета. До сей поры она встречала все предложения выступить против поработителей Италии возражением. Силы, уже выставленные против французов, вполне достаточны. Теперь, когда события доказали ошибочность такого довода, Венеции не следовало больше медлить. Она должна была объединиться, хотя бы из чувства самосохранения, с теми, кто с оружием в руках противостоял общей опасности. В этом и заключалась миссия Марка Антуана Вильерса де Меллевиля, виконта де Соло. Существовавшие в Венеции законы запрещали любые частные контакты между официальным послом и дожем или кем-нибудь из членов Сената. В сущности, виконт ехал как тайный чрезвычайный посланник, располагающий возможностями, каких не было у официально аккредитованного посла. А в дальнейшем, когда Бонапарт нанес сокрушительное поражение войскам Австрии под Лоди, неофициальные контакты с руководителями Венеции стали просто необходимыми. У Лебеля, как было видно из бумаг, изучаемых с большим интересом Марком Антуаном, была та же конечная цель, и ехал он в Венецию прежде всего в качестве представителя французских интересов. Подробные инструкции, составленные лично Баррасом, подтверждали полное доверие к Лебелю, о полномочиях которого было уже сказано. Первое поручение, данное Лебелю, касалось Бонапарта, которому следовало прекратить сумасбродничать. Баррас понимал, что своими успехами Бонапарт обязан таланту, и если Бонапарт проявил бы излишнюю самонадеянность, Лебелю следовало напомнить ему, что рука, поднявшая его, может с такой же легкостью и отбросить. Подробнейшие инструкции были посвящены планам дальнейших действий в ходе итальянской кампании, но они почти не затрагивали Венецию. Баррас лишь указывал, что Венеция колеблется даже не в выборе между вооруженным и невооруженным нейтралитетом, но между нейтралитетом и враждебностью. Следовало оказать на нее давление. По утверждению директора, в этом повинен Питт, воплощение вероломства и лицемерия. Политический просчет мог бы теперь толкнуть Венецию в объятия Австрии, а последствия такого шага будут весьма печальными для итальянской армии Бонапарт. Задача Лебеля состояла в том, чтобы убедить Бонапарта постоянно заверять венецианцев в любви и дружбе Франции, пока австрийское сопротивление не будет сломлено настолько, что альянс Австрии и Венеции не поможет уже ни одной из них. Тогда-то и настанет время расправиться с Венецией. Далее Баррас предписывал Лебелю направиться из штаба Бонапарта в Милане в Венецию, где главной его задачей была тщательная организация революционной пропаганды. «Короче говоря, — заканчивал Баррас это пространное наставление, — вы устроите так, чтобы Венецию можно было задушить во сне. Ваша первейшая задача в том, чтобы усыпить Светлейшую и следить, чтобы никто не потревожил ее сна до поры до времени». Из незапечатанного письма Барраса послу Лальману, которая представляла подателя и подтверждала его полномочия, данные директорией, следовало, что Лальман и Лебель не были знакомы лично. Это было на руку Марку Антуану. Уже занимался день, и догорали свечи, когда Марк Антуан с лихорадочным румянцем и блеском в глазах вскочил с постели. Теперь не до сна. Надо было обдумать открывшиеся перед ним перспективы.